На следующий день утром Лунин заходил опять к Юшневскому. На этот раз не болтал, не шутил, не смеялся. Сказал 2-3 вежливых слова хозяйке, сел за рояль и начал играть сонату Бетховена. Играл так, что все заслушались. Лицо его было тихо и торжественно. Кончив играть, молча встал, попрощался и вышел. Вечером Голицын отправился в трактир «Зеленый». Лунин сидел на дворе, окруженный кучей жиденят, ребятишек хозяйских. Показывал им книжку с картинками и угощал пряником. Ребятишки приставали к нему, называли тятенькой, теребили за серебряные тесьмы гусарского доломана, лезли на колени, вешались на шею, особенно одна маленькая заморашка, кудластая, рыжая, с хорошеньким личиком, должно быть его любимица. Увидев гостя, Лунин встал, стряхнул с себя жиденят и пошел к нему навстречу. — Извините, князь, что не могу вас принять как следует. У моего почтенного сруля Мошки по случаю какого-то праздника щука огромная, целый левиафан жарится. И такого чада напустили мне в комнату, что войти нельзя. Может быть, прогуляемся? Вышли на дорогу. Спустились к пруду, миновали плотину, дворец Потоцких, и вошли в сад. Сад был огромный, похожий на лес. В городе пыль и зной, а здесь, в тени столетних грабов, буков и ясеней, прохлада вечная. Аллеи, как просеки, тихие лужайки, дремучие заводи с болотными травами и пугливыми взлетами утиных выводков. Лунин расспрашивал спутника о делах тайного общества, о Васильковской управе, о Сергее Муравьеве и о его катехизисе, но о своем собственном деле не заговаривал. Казалось, хотел сказать что-то и не решался. Больше всех прочих неожиданностей удивила Голицына эта застенчивость. «Вот видите, как я отстал от общества, почти вышел из него», — заговорил он, наконец, не глядя на Голицына. А хотелось бы вернуться. Помогите мне. Буду рад, Лунин, но чем я могу? А вот чем. Только пусть это между нами останется. Помолчал, как будто собираясь с духом, и начал все так же, не глядя на Голицына. Как вы полагаете, будет ли принято обществом содействие? Посмотрел на него в упор и кончил решительно. Содействие святых отцов Иисусова ордена. И иезуитов? Да, и иезуитов. А что? Удивляетесь, что умный человек говорит глупости? Погодите, не решайте сразу. Ваш ответ важен для меня, важнее, чем вы, может быть, думаете. Скажите-ка сначала вот что. Почему мы все говорим и не делаем? Не делаем чего? Главного, чем только и может начаться восстание. Вам лучше знать, Лунин. Вы один могли бы... Почему один, почему не все? Не хотят? Или хотят и не могут? Не знаете? Ну так я вам скажу. На человека можно руку поднять, а на Бога нельзя. Вольнодумцы, безбожники, а когда дело дойдет, верят все, как отцы их верили. Все православные, а православие — схизма, от Христа — отпадение, от церкви вселенской, католической, от Христа отпала Россия, от Царя Небесного, и земному царю поклонилась, земному Богу, кесарю. — Россия отпала, а Рим верен, что ли? — спросил Голицын. — Верен, ежели слово Господа верно. — Ты, еси Петр камень, Рим — свобода мира, на всех земных царей восстание вечное. Там, где кесарь брутом убит, тираноубийство во имя Господне оправдано, знаете кем? Великим учителем Рима Фомою Аквинским и в диктате папы Григория VII сказано. Первосвященник римский низлагает тиранов и освобождает от присяги подданных. Вот камень в проще Давидовой, который сразит Голиафа. Имя же камня — Петр. Неужели вы думаете, Лунин, погодите, погодите, не соглашаться успеете, дайте сказать до конца. Ну так вот, за судьбы мира борются сейчас две силы великие. Грядущее восстание народное, еще небывалое, всемирное войско рабочих, «Ле социализм», не знаю, как сказать по-русски, а «Сен-Симоне» слышали? Кое-что слышал. Мы с ним в Париже виделись, — продолжал Лунин. Говорили о России, о тайном обществе. Он тоже готов нам помочь и ждет нашей помощи. Это сила человеческая, а другая — божеская. Непостижимая мысль, соединившая царство и священство в одном человеке. Да будет един царь на небеси и на земли, Иисус Христос, как в вашем же катехизисе сказано. А ведь это и наша мысль, Голицын, мысль Рима. Нет, Лунин, мысль Рима не наша. Наш царь Христос, а не папа. Не все ли равно папа, церковь, а церковь Христос? Ну, потом, слушайте же. Обе эти силы к нам идут, хотят соединиться в нас. И неужели не захотим? Неужели откажемся? Говорил еще долго, объясняя свой план. Соединение церквей и папа-вождь, восстание русского, восстание всемирного, глава освобожденного человечества на пути к Царствию Божьему. Голицын был так удивлен, что уже не пытался возражать. Слушал молча и только иногда заглядывал в лицо его. Уж не смеется ли? Нет, лицо серьезно, торжественно, как давеч, когда играл сонату Бетховена. Глаза горят, как будто ледяная кора спадает с них, и ядро обнажается огненное. Вышли из сада и стали подниматься на один из холмов, обступивших город с запада. Дорога шла по дну размытой дождями балки. Красная глина оползней в лучах заката напоминала кровь. И раскиданные по небу красные тучки казались тоже кровяными, как будто на небе совершилась какая-то казнь. А высокий черный латинский крест — Кальвария. Кальварий — возвышение, на которое водружается крест, посреди дороги напоминал о том, что совершилась и на земле та же казнь. За плетнем овчарки лаяли, загоняя на ночь овец в степные кошары. Пахло овечьим пометом, дымом кизика и мятно-полынную свежестью трав. Старый чабан-пастух окликнул путников, нагнулся через плетень и забормотал что-то невнятно, смешивая слова русские, польские, молдавские и турецкие. Все эти племена проходили когда-то по его родным холмам и оставили следы своих наречий в здешнем говоре. Кривым пастушьим посохом он указывал то на злую овчарку, заливавшуюся яростным лаем, то на дорогу в ту сторону, куда они шли, как будто предостерегал их от какой-то опасности. — Что он говорит? — Не понимаете, Голицын? — Не понимаю. — Я тоже. Каким-то зверем пугает нас, что ли? Ну его к черту, просто подлец, на водку хочет. Бросили ему несколько монет и пошли дальше. Но старик продолжал кричать им вслед, и в лице его и в голосе была такая убедительность, что Голицыну вдруг стало страшно. В этом глухом овраге, в пустынной дороге, и в красной глине, и в красном небе, и в черном кресте почудилось ему недоброе. Не вернуться ли, — подумал, — но устыдился страха своего перед бесстрашным Луниным. — Извините, Голицын, я так заговорился, что забыл всякую вежливость. Вы не устали? — Нет, нисколько. — Ну так пройдемте еще немного, я покажу вам место, откуда вид чудесный. Поднялись на вершину холма, где возвышалась развалина сторожевой турецкой башни. Турки когда-то владели Подолией. По крутым ступеням полуразрушенной лестницы взошли на башню. С высоты открылась даль бесконечная. Покатые, волнообразные степные холмы, уходившие до самого края неба. А там, на западе, в огненных тучах, видение исполинского города, как бы Сиона грядущего. Лунин молча глядел на закат. «Не знаю, как вы, Голицын, а я люблю конец дня больше начала. Запад больше востока», — заговорил он опять. «Свете тихий, святые славы».